Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Светлые истории» на Радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас сегодня отец Николай Катан, клирик храма Видения во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер.
А также мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Марина Борисова.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить на такую тему. Мы, кажется, уже о ней говорили много раз, но никогда не бывает повторов, потому что у всех оно по-разному. История необычного прихода к вере человека. Но прежде я должна вам зачитать письмо нашей слушательницы. Я напомню, что мы всегда просим вас присылать свои светлые истории, и мы их очень ценим. И вот, пожалуйста, зачитываем. Пишет нам Наталья Николаевна Скрёбова из Ростова-на-Дону. И вот такая у нее история. «Моих родителей уже нет в живых, но живет недалеко от меня их близкая знакомая, в прошлом бывшая папина сотрудница Елена Георгиевна. Так как ей уже много лет и живет она совершенно одна, конечно, нуждается в помощи и теплом слове. Поэтому я периодически ей звоню, захожу, когда требуется немного убрать, что-то приготовить и, конечно, посидеть за чаем и поговорить, послушать ее давние истории, смешные и серьезные. И вот как-то мне надо было к ней зайти и сделать перевязку, так как она упала и повредила руку, а заодно и прибрать немного. Когда все было сделано, мы устроились в креслах за маленьким столиком попить чайку. И тут я посетовала, что недавно оставила по невниманию на автобусной остановке пакет, в котором была икона Рождества Христова. Она мне очень нравилась и была единственной иконой на эту тему, поэтому я очень огорчилась. А когда я собралась уже уходить, Елена Георгиевна вдруг протягивает мне с улыбкой купюру в 500 рублей со словами: «Вот возьми, купи себе новую икону Рождества Христова». Я, конечно, стала отказываться, ведь не за деньги же я прихожу к ней. Но она стала настаивать: «Ведь у тебя уже нет такой иконы. Теперь будет, купи хорошую себе». Я поняла, что ей хочется сделать мне приятное, а не просто отблагодарить за труды. Тогда я взяла деньги и помчалась домой, мечтая о покупке новой иконы Рождества Христова. Но меня ждала неожиданность. Когда я была уже недалеко от дома, ко мне подходит неизвестно откуда взявшийся мужчина и говорит: «Вы знаете, я из Луганска, меня обокрали, а мне надо доехать домой. Дайте мне денег, выручайте». Я погружаюсь в некоторый ступор. В бумажнике у меня, помимо подаренных мне 500 рублей, лежали еще сотенные купюры. Я стояла перед этим человеком, держась пальцами за сотенную купюру, которую никак не могла или не хотела вытащить. А в голове бегали мысли: почему я должна давать деньги этому бродяге, который наверняка врет? Правда, вид у него относительно благообразный, и нет неприятного запаха, который обычно исходит от такого рода людей. И я сказала ему: «Я могу вам дать только 100 рублей», продолжая держаться за сотню. Он ответил сразу: «Нет, это мало, дайте 500». «Какая наглость», — подумала я, — «ведь у меня как раз те самые 500 рублей, подаренные на икону». Но тут же мой гнев и досаду перебила мысль: «Значит, этого хочет Господь, дай просящему». И я достаю 500 рублей, протягиваю мужчине. Не веря своим глазам, он осторожно берет деньги, кланяется и со словами благодарности отходит и продолжает свой путь в противоположном от меня направлении. Всю оставшуюся дорогу домой я боролась с собой, своей жадностью, досадой, сомнениями о правильности сделанного выбора. И в конце концов побеждает фраза, всплывшая в памяти: «Господь дал, Господь взял, вот и радуйся. Господь предложил тебе поступить, как ему угодно, и ты послушалась, хоть и не сразу. Значит, так надо, значит, так лучше для тебя. Разве ты не купишь себе новую икону? Никаких препятствий». Но Господь решил иначе. Он подарил мне эту икону, и она была необыкновенная, я такой раньше не видела. Когда я пришла в свой храм, женщина, работающая в церковной лавке, узнав, что я потеряла икону Рождества, достала откуда-то замечательную, необыкновенную икону и протянула мне со словами: «Теперь она ваша, это подарок». Вот так Господь дает нам возможность проявить свою любовь, познав при этом Его любовь, прикоснуться к Его благодати и радоваться этому чудному Божьему промыслу. Он устроил все так, что никто ничего не потерял, а только приобрел. А та икона, что я потеряла, может, досталась кому-то, кому она очень нужна. Она, может быть, его обнадежит, наставит на правильный путь. Все хорошее начинается с одного маленького доброго дела, которое так или иначе нуждается в жертве. Один жертвует, а получают все. Вот такая история. Спасибо большое, Наталья Николаевна. А мы сегодня будем рассказывать наши светлые истории, которых вы ждете. Отец Николай, по традиции, начинает наш гость. Ваша история на тему необычного прихода к вере человека.
Хотел поблагодарить сначала Наталью Николаевну, потому что такие интересные моменты в этой истории, она такая, можно сказать, классическая, что ли, история о том, что человек что-то теряет, потом ему только возвращают то, что он хотел, вроде потерял, и тут же он должен это отдать. Недавно был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и Якимия Анна так долго ждали детей, что они должны были, получив ребенка, его посвятить Богу, отдать, да, Богу. И вот такая фраза, Наталья Николаевна в своем письме указала, что ничего не потеряла, может, даже приобрела. И мы когда отправлялись в Якутию с супругой в командировку, мы пришли за благословением к духовнику. Раньше, после академии, молодые кадры отправлялись в дальние регионы для того, чтобы в двухгодичную командировку, чтобы служить там. И мне предстояла с супругой такая командировка. Мы пришли к отцу Дмитрию Смирнову, покойному, Царство Небесное. И он то же самое нам сказал. Просто я так вспомнил тепло его улыбку. Он сказал: ничего не бойтесь, вы ничего не потеряете, а может быть, даже приобретете.
Вот-вот.
И,
да,
конечно, мы там, на самом деле, это целая история.
Приобрели.
Приобрели. Мы приехали с ребенком оттуда.
Ах, вот так,
да,
вот.
Да, но мы не могли, долго у нас не было детей, а вот в Якутии нам подарили ребёнка.
Ничего себе.
Вот. Так что, ну, это не та история, просто такой...
Да, с какой вы пришли?
Да, история, на самом деле, которая касается в огромной степени меня и моей семьи, большой семьи, имеется в виду, моих родителей. Я всегда с таким умилением вспоминаю, потому что она в какой-то степени даже невероятная. Мои родители были обычные молодые люди советского периода, это уже 80-е годы. Отец вообще с детства был не особо верующим, если не сказать, что почти неверующим. То есть он особо никогда в храм не ходил, может быть, там они выросли в Молдавии, оба в соседних селах познакомились, отец туда приходил в соседнее село играть в футбол, там где-то познакомились с мамой, потом он ушел в армию, вернулся, сделал предложение, женились, все очень так классически. И когда именно до того момента, пока она, вот, после того, как она родила старшего брата, первого сына, она заболела, у нее онкология щитовидной железы, и очень, начались очень большие проблемы со здоровьем. И уже в то время ее отец, мой дедушка Антон, он ей советует: а поезжайте вы вот тогда еще в Загорск, в Сергиев Посад. И там нужно помолиться крепко, потому что и по маминой линии дедушка, бабушка, они были верующими, ходили все в храм, там в селе храм не закрывался. И они направили их вот к преподобному Сергию. Сами, наверное, того не подозревая, что этот случай станет судьбоносным таким. И они отправляются на поезде, едут в Загорск. Отец мало что в этом понимает. Как бы, настолько, что когда мама перед сном молилась, он говорит: ты за меня там помолись.
Как бы, а она там верующая была?
Ну, она росла в этой среде, как бы такой верующей. Но, опять же, она, не сказать, что сильно начитанная была, там и нечего было читать. То есть, как бы, в основном такая обрядовая сторона была очень. Она знала о вере, знала, что нужно молиться перед сном, какие-то молитвы читала. Но, как бы, нельзя сказать, что так была посвящена еще, как бы, в веру. Ну, молилась перед сном. И вот они приехали в Сергиев Посад, естественно, мощи преподобного Сергия. И отец, после того, как они выходят из Троицкого собора, они там пожили некоторое время, в общем-то, в Загорске, он ей через некоторое время заявляет, что: ты знаешь, а я, наверное, здесь останусь, я хочу в семинарию поступать.
Вот.
Если не сказать, что это был шок, то не сказать ничего. Потому что неверующий парень, ее муж, который недавно еще даже молиться-то не умел и не хотел, который не имел понятия ничего о вере, и тут он заявляет о том, что он хочет поступать в семинарию.
И быть священником.
Да, быть священником, при том, что ей надо ложиться в больницу, проходить химиотерапию и так далее. Они возвращаются домой, билеты были куплены. Он приезжает домой в Кишинев, ее все положил в больницу, оставил ее на попечение врачей, и через некоторое время звонит телефон, ее вызывает медсестра к телефону, он звонит ей Сергиев Посада. Я уже в Сергиевом Посаде приехал подавать документы.
Как она отреагировала?
Ну, можно только представить ее взгляд и ее реакцию, конечно. Как бы она в таком, наверное, была в шоке, что, конечно, и удивление. Это, ну, в общем, она подробностей не передавала, но она сказала, что я была очень удивлена, и я не знал, что с этим делать. Я говорю, как мы дальше поступим, я же болею, там, у нас маленький ребенок. Я говорю, Господь все управит, все как-то, все получится. С первого раза, конечно, он не поступает, потому что никаких книг, языка он тоже толком не знал, как бы всю жизнь на молдавском разговаривал там, да, то есть он как-то... И остался, он приезжает там за мамой, договаривается там, что его примут в просворню на работу, он будет там работать, снимает квартиру в Загорске, и вот уже вместе с мамой, с маленьким ребенком они приезжают, он работает, готовится к семинарии, читает какие-то книги там, знакомится с ребятами другими, узнает от них какие-то там информацию и поступает в семинарию. И вот несколько лет он живет, до последнего курса учился там, потому что на последнем курсе он уходит на заочное. И он живет утром рано на просфорню, пекли просфоры, потом на занятия. И потом он еще успевал эти просфоры между занятиями и просфорней приносить домой. Они завтракали с мамой каждое утро. Он просфоры, которые не получались, он приносил их как булочки домой. Да. И вот они вот завтракали с этими булочками. Мама, несмотря на свою болезнь, устраивается, она в ЖКХ, или как бы сейчас сказали, да, то есть она помогает с уборкой территории, с уборкой как бы подъезда, потому что больше никуда не устроишься. Пока ребенок спал, она выходила в подъезд, мыла подъезд и возвращалась обратно, чтобы хоть какую-то копейку заработать, потому что надо было как-то жить. Но она никогда этого не стеснялась, я не вижу там ничего зазорного, потому что молодые ребята, нужно было как-то жить. Она говорит, мой дедушка, ее отец, он говорил себя так, лучше тяжело работать, чем тяжело грешить. И это с таким девизом она вот подошла к этому делу. То есть отец немного там, она немного там зарабатывала, и вот как-то вместе что-то получалось, чтобы снимать квартиру, учиться.
А болезнь?
Была и болезнь, она еще долго, конечно, ее до сих пор на самом деле, скажем так, сопутствует, мучает, да? Потому что, несмотря на то, что она прошла и лучевую, и химиотерапию, все, что на тот момент советская медицина могла дать, недавно у нее был рецидив, да, вот, правда, лимфома, тоже вот как бы онкология, и она тоже прошла 6 химиотерапий. Очень надеемся, что все позади.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Мы говорим о неожиданном приходе человека к Богу. В гостях у нас сегодня клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы» в Вишняках, отец Николай Катан, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова. Отец Николай, но ведь она же жива, слава Богу, до сих пор,
да,
и
да,
еще вы
Богу,
родились.
Да, да, и потом, конечно, ей запрещали беременеть, сказали, ни в коем случае, никаких, даже когда уже забеременела, сказали, идешь только на аборт, и все, даже разговор не может быть, ты молодая, глупая, всем, ты не понимаешь, на что ты идешь, ты просто умрешь, и там потом делали ей анализы, и она сказала, что у тебя родится там больной ребенок, ты всю жизнь будешь
обычно,
мучиться, и, в общем, она сказала, если уж Богу было угодно, чтобы мы прошли через такой путь, если через болезнь я пришла к Богу, и мой муж стал священником через мою болезнь, значит, Богу так угодно, мы так пойдем. Дай Бог такой веры, как бы, да, даже многим начитанным, так сказать, нам, богословам.
Действительно, как удивительно.
Я не хвалюсь не потому, что моя мама, просто я произношу сейчас эти слова, и я говорю, насколько это нужно было... Вот просто быть убежденной в том, что все должно идти так, как идет.
Она укрепилась в вере, а папа пришел к вере, получается.
Да. И она родила еще потом троих детей, то есть у меня, брата, к сожалению, умер сразу после рождения, и сестра, она вот сейчас тоже жива-здорова, все хорошо. То есть трое детей, четверо детей, это трое взрослых, и вот уже у нее людей, которые она вот родила, воспитала, как могла дать образование и так далее.
Удивительная история, когда человек не просто пришел к вере, но еще хранит верность Богу. Это тоже такое погружение. Дорогие коллеги, кто у нас следующий расскажет? Марина, ваша история.
Ну, раз уж пошли семейные истории, буду продолжать после батюшки. У меня тоже история о маме. Но, может быть, разница между нашими семьями в том, что это было немножко другое время, когда я пришла к вере, пришла в церковь, и семья у меня была абсолютно неверующая, абсолютно далекая даже от каких-то размышлений, и никакой обрядовой части никто не соблюдал и даже не имел в виду. Мама родилась в 1930 году. Это такое вот поколение сталинских детей. Она все время смеялась, говорила, мы поколение Павликов-Морозовых, потому что мы выросли с песней «Нам ли стоять на месте в своих дерзаниях, всегда мы правы». Вот это был лозунг ее жизни. Ни о каком покаянии при таком варианте развития личности речи быть не может. И, конечно, мое обращение она восприняла с недоумением и возмущением, и все время казалось, что это какая-то игра.
Которая закончится, да?
Наши с ней беседы на тему катехизации закончились, когда она сказала, я не верю, что ты веришь. Все, на этом я замолчала на очень много лет. И мне осталось только молиться, плакать, просить, и больше никак. Но время шло, и ей было 60 лет. Что произошло с ней тогда? Она не рассказывала, я не могу как бы реконструировать эту историю, но все произошло, по-видимому, постепенно. Разговоров мы с ней на эту тему не вели. Но она пошла на кладбище вот к моим бабушке и дедушке на могилу. И вернулась совершенно какая-то изумленная, какая-то перевернутая. И я так поняла, что там что-то произошло, но более-менее вменяемо объяснить, что именно, она не могла. Единственное, что я поняла, что там повредился памятник, и какие-то люди или кто-то, кто имел непосредственное отношение к этому повреждению памятника, она потом никак не могла их догнать. Это вот мне, когда она рассказывала, вспоминалась история из «Мастера и Маргариты», когда Иван Бездомный пытается нагнать эту свиту Воланда, и у него ничего не получается. В результате он там в какой-то коммунальной квартире бумажную иконку нашел, прикрепил ее английской булавкой на грудь. Вот что-то вот в этом духе произошло, по-видимому, с мамой. И она попросила меня, чтобы я ее отвела к какому-нибудь знакомому священнику, потому что она очень стеснялась. Она стеснялась креститься в церкви, хотя это был уже 90-й год, и это можно было сделать, но она стеснялась раздеваться. Вот я старая бабка, приду, все будут смотреть. Короче говоря, я отвела ее к отцу Вячеславу Резникову. Он ее исповедовал, покрестил на дому. И она очень легко вошла в церковную жизнь. Я только на следующее воскресенье после ее крещения привела ее в храм, показала, где что, показала, куда чего ставить, куда подходить, кого спрашивать. Я говорю, будут вопросы, спрашивай, хочешь меня, хочешь вот батюшку, спрашивай, все. И последние 17 лет жизни она была церковным человеком, она ну, просто жила, как вот, как будто она с детства, это самое естественное для него, для нее было занятие ходить в храм, исповедоваться и причащаться. И из нашей неверующей семьи остался один изгой. Ну, просто папу крестили в детстве, и он, глядя на маму, вместе с ней стал ходить в церковь. А остался старший мой брат, которому тогда было 40+, взрослый мужчина, состоявшийся, с ним как-то все было совсем сложно. Но у него появился сын. И жена сказала: все, давай, надо крестить ребенка. Но он не против, надо, пускай все будет, как она хочет. Договорились покрестить ребенка в Елоховском соборе. Там есть отдельный такой храм, баптистерий. Такой, там не купель, а такой как бы бассейн. И все, мы все собрались, пришли с моим племянником, а он обладал ужасающе вредным характером в детские годы, и он отказывался быть на руках у кого бы то ни было, кроме собственного отца. Но отец не крещённый, и мы в полном недоумении, что нам делать дальше. А там какая-то пожилая женщина готовила все это к совершению таинства. Она приходила, уходила, что-то там переставляла, что-то делала, посмотрела мельком, увидела эту ситуацию. В целом, отец говорит: что, не крещённый, с ума сошел. Иди вон там быстро в храм, там на ящике купишь крест. В общем, они покрестились таким образом. Он настолько обалдел.
Все, пока он был в таком состоянии, его покрестили.
Он даже не сопротивлялся. Он вместе со своим сыном покрестился в одной купели. Вот. И, ну уж, мы с ним на эти темы особо глубоких разговоров не вели, но он нашел старого школьного друга, у которого был джип, и они с ним ездили в Саров, в Оптину. Вот,
у каждого свой путь какой-то удивительный. Господь с каждым говорит на языке, доступном этому человеку.
Вот. Но, слава Богу, вся семья, в общем, встретилась у одной чаши, это называется.
Потрясающая история. Хоть мы не говорим здесь слово «потрясающе», оно очень популярно.
Говорим.
Так как все потрясает нас. Пущай будет.
Да, да, отец Николай, правда?
Я уже заметил список. На стене, который...
Синонимы. Шутливый список синонимов. Слово «потрясающе». Там
восхитительно.
Там и удивительно. Там и волшебно, и дивно. В общем...
Как, отец Николай, для вас?
Мне сразу приходит на память история такая. Я говорю, Якутия оставила такой след просто в моей жизни. Значит, я был священником в больничном храме. И туда приезжали из дальних поселков люди, которые не могут там получить нормальное лечение. И там была детская больница, и туда привозили детей со всей республики. И, соответственно, где больница, там был вот у нас и храм маленький, они туда приходили, конечно же, там молились, у нас было замечательно, и сейчас она там трудится, Татьяна Алексеевна, дай бог здоровья, она, ну, мне кажется, она столько людей через себя пропустила, она настолько всем сочувствовала и с каждым разговаривала. И она всегда договаривалась, говорила: батюшка, вот у нас на субботу там или на какой-то день, да, у нас там было, ну, обычно на вторник, у нас крещение, все, я вот договорилась, они все знают, я им все объяснил. Я приходил уже только там, предварительно там часик мы пообщаемся, и потом я сразу их крестил. Ну, я прихожу, мы там знакомимся, они говорят: вот мы хотим ребенка покрестить, и было бы неплохо, да, вот, наверное, еще вот у нас вот... Вот крестные даже есть с собой, да, все собрались, все тут на месте. Я говорю: ну, что-то меня дернуло спросить, думаю, а крестный сам крещенный, так в шутку? А шутка оказалась не шутка. Они такие: нет. Я говорю: так, начнем отсюда поподробнее. А как вы собираетесь вообще как-то крестить вот ребенка, если сами не крещены? Ну вот, вот, я хочу, все, вы что-то читали? Ну так-то я Библию открывал, да, он так общие какие-то понятия назвал мне даже. Я говорю: ладно, с вами понятно, давайте дальше пойдем. А вообще, кто-то еще здесь крещеный? Оказалось, только мама крещеная, все остальные там отец, дедушка, бабушка, то есть 5 человек некрещеные, 4 некрещеных, и только мама вот одна была крещеная, собрались вокруг ребенка. То есть ребенок всех привел в храм. Я говорю: что вам дальше делать? Говорит: вы знаете, мы часто живем в далеких поселках, туда батюшка раз в год приезжает, а иногда и раз в год не приезжает, потому что это далеко, и нет возможности у нас, чтобы священник там жил. Я говорю, покрестите нас, пожалуйста. И, в общем, ради этого ребенка покрестили всех. И я говорю, настолько запомнил. Поэтому я очень часто спрашиваю, вообще-то, даже здесь, в Москве, служа, говорю, спрашиваю, вообще-то, крестные, как они прошли собеседование, крещенные сами-то? Да-да-да, все уверяют. Поэтому вот тоже такая история, потому что мы не знаем иногда, да, соглашаясь кому-то помочь, крестные, они сами, не особо веруя, только чтобы не обидеть друзей там, они становятся крестными и потом сами приобретают эту самую веру. Потому что, и, слава богу, у нас есть сейчас собеседование перед крещением, и общаешься с ними, и человек по-другому начинает относиться к этому. Я прям вижу, есть случаи, когда люди реально поворачиваются в сторону веры, задумываются, ведут очень глубокие беседы, и поэтому...
От личности священника многое зависит. Я боюсь что-то переиначить, но была такая история, когда привели детей к батюшке, какой-то, не знаю, отряд или что-то приехали, привели к причастию, он причастил, и так мило с ними общался, что женщина их, кто она, вожатая или была сопровождающей, говорит, ой, батюшка, как вы с ними хорошо общаетесь, может, вы их заодно и покрестите? Ну вот да, надо, наверное, произнести для наших слушателей, кто не знает, что к таинствам приступают только крещенные люди. Да, Это тоже такой важный момент.
Таких историй очень много, когда оказывается, что нужно и покрестить. Ну, наверное, все слышали историю. В Питере был случай, когда батюшку пригласили на дом и сказали, что нужно отпеть человека. И долго беседа была, почему на дом, почему... Ну, в общем, там как-то убедили его, что это надо сделать на дому. В общем, ладно, пришел он домой, все приготовил, начинает отпевание, и тут слышит, кашляет покойник. Покойник закашлял. Он такой, так, подождите, стоп, что происходит? Говорит, ну мы же, он болеет, его надо молитву прочитать, что-то надо себе причастить, пособоровать.
Перепутали.
Он говорит, ну хорошо, ну почему сразу не скажешь, что он живой? Как бы? Ну мы не знаем, как эта батюшка называется, все. Ну, в общем, он все, отставить. Начинает все заново. Открывает книжку, все заново, начинает молитву какие-то, общается с этим человеком, исповедует его, значит, начинается соборование. Его перебивает и говорит, батюшка, подождите, а можно вас спрошу? Вы так хорошо читаете, красиво поете, может, мы его заодно покрестим? Так что, в общем, вот такие даже истории бывают. Я знаю, что это реальная история, короче. В общем-то, вот не позавидуешь. Поэтому нужно все очень уточнять, конечно. Но иногда, как в вашей истории, Марина, конечно, лучше иногда не уточнять, а пока человек готов, нужно его крестить. И потом, как мы видим, что даже вот человек поехал и ездит, вот такие своеобразные, может быть, для него паломничества. Может, даже и паломничеством не назовешь, но такие путешествия по святым местам, где он по-своему, как-то по-своему он прощупывает это все. Ведь вы перечислили много женских имен, но там мужских имен не так много было, кроме этого племянника, да? Поэтому, может быть, ему тяжело вот в женском обществе было. Ему хочется как-то вот с другом, чтобы ему как-то вот по-мужски как-то все узнавать самому.
Светлая история на радио «Вера». Мы сейчас вынуждены будем прерваться на несколько секунд. Напомню, что в студии сегодня отец Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках». Мои дорогие, любимые коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова. Меня зовут Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова мы в студии Светлого радио рассказываем свои светлые истории. И сегодня они такие у нас и трогательные, и поучительные. В гостях у нас отец Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках», мои коллеги Марина Борисова и Кира Лаврентьева, которая, собственно, сейчас будет рассказывать свою историю.
Ну, я так ее рассказывала-то уже не раз в разных интерпретациях. Но и тема у нас, надо сказать, не впервые это заявлено. Да.
Интерпретируй по-новому.
Да, да, в названии «Светлых историй». Вы знаете, у меня удивительная история совершенно случилась с человеком, который меня воспитывал, моим папой Виктором Ефимовичем Тучиным. Наташа хорошо его помнит, да, и знает.
Прекрасный, да, хирург, да, человек великолепный, да, был.
И она связана непосредственно с преподобным Серафимом. Его мама была женой военного Ефима Васильевича, сама мама Раиса Борисовна. Называя имена специально, вдруг кто-то помянет, перекрестит лоб.
Мы пользуемся этой, да, опцией, да, дорогие, да, радиослушатели.
Да, так скромно иногда просим, да, как-то вот тоже,
наших,
да,
близких,
немножко,
да,
да, с нами поучаствовать в молитве на упокоение, помолиться. В общем, и они, естественно, жили в разных частях, их перекидывали из части в часть, и в какой-то момент... А на тот момент они уже много лет жили в браке, 7 лет, по-моему, и она не могла забеременеть. Они переехали в Саровский монастырь, который тогда был отдан под военную часть. И жили, собственно, в кельях Саровского монастыря, в кельях монахов. Но они совершенно вот не думали об этом. Знаете, как бывает? Ты живешь и живешь, советский человек, советский гражданин. Ты особо как-то и не вникаешь вот в эти все тонкости. И что удивительно, они там жили, видели множество чудес. Она забеременела, я так понимаю, как раз Виктором Ефимовичем. Вот при этой жизни, во время периода вот этого жизни в Саровском монастыре, то есть он такой любимец батюшки Серафима был. И это, кстати, очень сказывалось потом на его жизни, у него все было связано с преподобным Серафимом. Но он родился, его не покрестили, ну, военный советский человек. Они потом переехали в Сибирь. Так, собственно, они там и оказались. И у бабушки Рая еще 2 девочки. Да, Господь дал еще 2 девочек, то есть у нее 3 детей. Это интересный момент, потому что у ее сестер, например, детей нет. То есть это какая-то вот такая история, а она вот все-таки, да.
Благодать-то Божия коснулась.
Да, коснулась ее. Но она видела там очень много чего. И потом, когда уже она стала верующим человеком, а это было ближе к закату ее жизни,
да, и, ничего себе, то есть она когда была, жила,
нет,
там,
нет,
около Серафима Саровского,
нет? Знаете, вот я как раз хотела об этом сказать. Очень много я видела примеров, когда люди... Вот они христиане по сути. Вот они все советское время жили просто как нормальные люди с нравственными, с нравственно здоровыми установками. Вот они просто хорошо и честно жили. И они потом, я видела множество раз, когда они заходят в лоно церкви, очень органично, очень спокойно, знаете, вот без всех вот этих вот
как будто это
разрывания рубашек,
да,
и волос на своей голове, остатков, в общем, без всего вот этого, они просто заходят в лоно Святой Церкви очень органично, как будто вот это так...
Чего-то не хватало. Вот
собой вот разумелось. То есть, знаете, никаких вопросов у них нет, потому что они христиане по своей сути. И это очень интересно. Так же случилось и с бабой Раей, с моим папой, который покрестился там в 43, по-моему, года. Но он покрестился в 43 года, но у него уже были очерки гнойной хирургии святителя Луки Воина Синецкого, потому что он учился по ним, писал диссертацию. У него уже была книга «Я полюбил страдания», у него были иконы преподобного Серафима, я помню, и икона Господа. То есть он со всем этим пришел к крещению. У него все это просто было. Это было очень органично. У него было много икон дома. Ну, как-то вот некрещенный был. Потом он покрестился, стал узнавать больше о вероучении, стал заходить в лоно церкви. И также его мама вместе с ним одновременно. И это очень интересно. И потом баба Рая нам рассказывала с мамой моей. Она говорит, ты знаешь, Света, говорила она моей маме, я просто это помню. Она говорит, удивительно, вот мы так жили, что мы как будто бы вот даже и в ум не брали, что происходило на тот момент в Саровском монастыре, когда мы там жили. А мы смотрим в окошечко, вот везут человека там на коляске, а он уходит своими ногами после того, как искупается там в источнике преподобного Серафима. То есть как, вообще никаких проблем.
Такие вот картинки за окном. Никаких проблем. Ничего необычного.
Что у вас снова там по телефону? Да что у нас тут все как обычно?
Никаких вопросов. Вот вы понимаете, да, они напитывались как будто благодатью. Вот она орошала почву, орошала, напитывала душу. А потом, когда пришло время, человек раз, вот знаете, не хватало какого-то щелчка, какого-то спускового механизма. Человек раз и зашел в лоно церкви. И Раиса Борисовна, Царствие Небесное, она уже умерла православной христианкой после исповеди, причастия, соборования в городе Канске. Дети в окружении своих детей. И на самом деле ведь сейчас такое время, что никто не знает, как он умрет.
И когда.
Да, и когда. И на самом деле хорошо умереть, дай бог, чтобы это случилось не раньше все-таки, да, а в свое время, но как-то вот хорошо побольше умереть, это ведь тоже...
Это подарок,
подарок
Божий.
Конечно. Поэтому вот то, что Бабарай вот так отошла к Богу, для нас это было действительно вот таким большим утешением. И что удивительно, у них с Виктором Ефимовичем с папой всегда были особые отношения. И вот когда умер папа, его 40-й день выпал на день ее смерти, на 6 апреля. И это уже для нас тоже было такое дополнительное
близкие
утешение.
Близкие люди.
Да. И я, кстати, не впервые это слышу, что 40-й день выпадает там на день матери, на день отца, на день ее смерти. То есть как будто бы, знаете, есть такая связь.
У кого была и связь сильная.
Да. То есть как будто она его забирает. Я не утверждаю ничего. Это мы своими человеческими домыслами да, как-то себе пытаемся там что-то достроить. Мы не знаем, как это, что происходит. Просто это вот такое утешение, наверное,
да,
тем,
утешение,
кто остался
да.
здесь. Господь, чтобы мы знали,
утешение.
Что все не просто так, и случайностей никаких не бывает, потому что очень часто у близких, конечно, появляется искушение думать, а что я не сделал, а что можно было сделать по-другому, а где ошиблись врачи. А вот если бы я сделал так, то он бы еще пожил. То есть это, конечно, есть, и эти мысли, когда и так тяжело, они совершенно добивают, изматывают. И вот нас очень поддерживало, что 40-й день отца приходится на 6 апреля. Так что Царство Небесное Виктору, Царство Небесное Раисе, спасибо вам огромное, что выслушали эту историю, и нашим дорогим слушателям,
я
кто
пошла,
помолится.
Да?
Да, моих близких. Ну, просто вот, да, вот удивительно. И также точно друзья были у моих родителей, и бабушки с дедушкой, скорее, это их друзья, педагоги. Потрясающие люди. Зоя Ивановна и Вячеслав Николаевич. Вот я просто их все время видела. Вы знаете, ну это такая интеллигентность, это такая тонкость, это такая деликатность в отношении другого человека. Сейчас ее уже практически не сыскать. То есть это такое, знаете, это такое вот удивительное понимание
причем тоже не наигранное.
Очевидного, не наигранное. То есть они видят по состоянию человека, как с ним сейчас лучше общаться. Это просто удивительно. Эмпатия какая-то стопроцентная. В меру строгость, в меру любовь. Вы знаете, вот все ровно, все выверено. Откуда это берется? Ведь у них такое сложное время было. Война, послевоенное поколение. Вот это как раз они. Они же все это прошли. И совершенно удивительно, что эти люди, не избалованные жизнью, были настолько благодарны за все, что у них есть, не несли никакой тяжести, хотя у них своих скорбей хватало. И вот точно так же, Наташа, органично вошли в церковь. Я просто помню в храме, введение во храм Пресвятой Богородицы, праздник как раз недавно был, и отец Николай служит в храме.
Престол.
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Я помню, они просто стояли, знаете, как два листика, каждую литургию, каждое воскресенье. Приходили к часам, занимали свое место в уголочке храма и стояли. Ну, никаких вопросов тоже. Никаких у них не было там ни кризисов, ни вопросов. Просто, знаете, время пришло. И вот это очень тоже важный такой момент, наверное.
И заметили вы, что мы сейчас рассказываем истории, где один из членов семьи пошел в церковь, а за ним как-то так вот, как одной волной, да, идут все его близкие, которые как-то его чувствовали, у которых вот такие связи были. Потому что я сейчас тоже перебираю в голове, и кого не возьми, у всех как-то получалось, что семья за кем-то идет. У меня мама за мной пошла в церковь. Кстати, папа тоже крестился, когда я ему что-то там объяснила, еще сама будучи крещенной, но особо неверующей. Вот как, отец Николай, это действительно какие-то связи внутрисемейные?
Ну, мы же не зря семья. Угу. Мы же на самом деле связаны между собой. И даже вот тот пример, что вы сказали, что даже умирали в тот день, когда там 40-й день там у матери, или наоборот, там, да, то есть, когда день 40-й день выпадал на день памяти мамы, там, да. То есть, на самом деле, когда мы говорим, что семья, они между собой связаны, то мы чаще всего подразумеваем какие-то юридические вещи, что они как-то на бумаге где-то там фиксируются как одно целое. А на самом деле, когда человек уже даже вместе проживает, они даже лицом, даже мимикой становятся друг на друга похожи.
Да.
Вот мы с супругой сколько прожили, да, она говорит, слушай, ты знаешь, мы так даже похожи друг на друга стали, так как-то даже общаемся одинаково. И когда человек органично вот как-то сливаются друг с другом, что мысли даже совпадают. Вот хочется, берешь телефон, хочется позвонить, тут раз, смотришь, уже супруга звонит. Или наоборот, я ей пишу, говорит, я только взял телефон тебе написать. Я ей написал там, какое-то сообщение там отправил. То есть это на самом деле уже на уровне душ, оно очень так вот чувствуется. Поэтому даже и дело не только в вере. В принципе, люди сливаются и очень влияют друг на друга.
Не только тело, да, по крови, но и
душа. Почему даже приходишь домой, а почему очень важно, с каким настроем ты возвращаешься домой, что ты приносишь домой, какое такое, ну, как сейчас модно говорит, энергетику, что ли, да? То есть дух, этим ты заполняешь, этим духом, да, свое пространство такое, да? Говорят, святой отличается не только чудотворением, сколько настроением, которое он создает вокруг себя. То есть люди в его присутствии буквально точно начинают так же поступать, как же он. И вот и действительно, общаясь с людьми по-настоящему духовными, ты проникаешься, тебе сразу хочется, ой, так хочется давно, вот, не знаю, ну, элементарно там псалтырь открыть, почитать как-то.
То есть помолиться,
То есть чувствуешь его такое влияние, даже при том, что он тебя специально не учит. Просто ты рядом с ним проникаешься тем же самым.
И очень нам надо быть внимательным, потому что со строптивым развратишься, а
со смиренным,
да, со смиренным
приобретешь.
С преподобным,
да, преподобным, преподобным будешь.
Да.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире программа «Светлые истории» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас отец Николай Катан, клирик храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках», и мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Вот четвертая часть нашей программы, а я все думаю, что же мне рассказать. И у меня, знаете, не моя история, но история, наверное, которая первая пришла мне в голову, когда я узнала тему, эта история прозвучала в фильме моем «Свидетельство о любви». История, которую Кира прекрасно знает, семьи Юревичей. Они так хорошо, у них уже все было, когда они переехали в Сибирь из Москвы, стали архитекторами. И любовь, и дети рождаются. И вот они говорят, ну, все хорошо. И вот когда все хорошо, я даже, наверное, могу это понять, когда все фронта закрыты, и ты вдруг понимаешь, что что-то ты задыхаешься, чего-то им не хватало. И они стали искать это чего-то. Настала Пасха. Они испекли куличи, которые непонятно
зачем они,
да. Но вроде освящать их надо. Они поехали в ближайший к ним храм за 40 километров из Лесосибирска в Енисейск, зашли в храм, а там сидит уже как бы Пасха день, не суббота великая, а уже пасхальный день, ну, день, не утро. И сидит там в пустом храме священник, худенький такой, просто сидит на стульчике. Мы когда потом для фильма снимали эту сцену, он уже, конечно, был в других летах, но я видела это, вот как он сидит. Это такая кротость, такое смирение. Он просто сидит. И они подошли и начали задавать какие-то вопросы. Оказывается, он так сидит на каждую Пасху, на случай, если кто-то зайдет. И мне тоже вот это очень как-то меня тронуло.
Умилило,
да. И они начали задавать вопросы, разговорились. На какие-то вопросы он им поотвечал. Да, про отца Геннадия Фаста, да. И потом он пошел этот кулич осветил в алтаре, а матушка подумала, что он прикидывается. Ну вот настолько они не верили, что им показалось, что это какое-то театральное действие, да, и вроде как, ну что, неужели он действительно во все это верит, вот во все, что он там изображает. Вот, прошел год. Они снова поехали освещать кулич, и снова сидел там отец Геннадий.
Стоит сказать, наверное, нашим слушателям, чтобы они понимали, что у каждого священника за плечами сразу после, перед Пасхой, это весь Великий пост.
Да, на ногах.
В огромном количестве служб.
Духовный труд колоссальный, да.
Естественно, поста, потому что он сам постился. Страстная неделя перед Пасхой – это такой просто нескончаемый поток служб, молитв, каких-то забот предпасхальных. Ночная служба. И потом, вот почему мы так подчеркиваем, что именно он был в храме, потому что это очень тяжело потом, да, то есть он не с семьей где-то там был, да. Он был в храме, просто даже не отдыхал элементарно, просто физически прийти в себя, он просто находился в храме, это, конечно...
Ну да, это подвиг, конечно, это потрясающий батюшка, отец конечно. Геннадий, да. И он опять отвечал на их вопросы. И отец Андрей его пригласил домой. И говорит, приедете? Он говорит, приеду, только соберите еще людей, чтобы мы поговорили сразу со многими. И вот приехал он к ним в Лесосибирск, и там были люди, которые ему оппонировали. А отец Андрей уже чувствовал, что он на его стороне. И отец Геннадий, уезжая, подарил ему Евангелие от Иоанна. Ну и уехал. Отец Андрей, тогда еще Андрей просто, Андрей Владимирович, поехал в Москву и начал читать это Евангелие. Вот как он рассказывает, процитирую, что я ездил в метро, двери открывались, двери закрывались, люди мимо ходили, а я уже был там. Вначале было слово, и все. И он вот как бы вознесся туда, в город Иерусалим, и вернулся назад в Лесосибирск уже абсолютно верующим глубоко человеком. И стал вести себя странно для матушки. Он стал ездить к отцу Геннадию за 40 километров каждый день с вопросами. Кооператив перестал работать, который отец Андрей создал. Матушка была на сносях третьим ребенком. Она говорила, можно, а как мы будем жить?
Недоумение.
Да, он говорит, Господь поможет, блаженным таким голосом, и опять уезжал. Она решила, что она живет с сумасшедшим. Вот, и чем... Чем дальше, тем больше. И тогда вот она подошла
на
к иконам.
Напекли куличиков.
Да, напекли куличиков. Для нее это был, конечно, шок абсолютный, потому что а что делать-то? Люди звонят, спрашивают, где заказы, кооператив все-таки что-то нужно делать. И все остановилось. Он задает вопрос отцу Геннадию, уезжает каждый день. Вот, и она подошла к иконам и сказала, ну вот что, Бог, если ты есть, явись и мне. Ты ему явился, мне нет, мы становимся чужими людьми, хотя любовь была необыкновенная. И она говорит, я не знаю как, но в течение буквально нескольких дней я уверовала. Вот эти же вот семейные связи, о которых мы говорим. Вот я про этот приход хотела рассказать, приход к вере, когда пришли от радости, от счастья, которое оказывается неполным без Бога. То есть вот какой-то потолок человеческий, который дальше невозможно пробить. И потом ведь все приедается. Ты получил это, ты получил это, ты получил все просимое. А у тебя закрыты все твои фронта, где было опасно. Ты в полной безопасности, кажется. И что дальше? А дальше вот они стали искать Бога, и они его нашли. И они вот эту веру несут через всю свою жизнь. Все дети их верующие, все остались в лоне церкви. Старшая дочка также пришла к Богу, прочитав детское Евангелие. По-моему, то ли детское, то ли... Ну, в детстве, в общем, которое ей также отец Геннадий Фаст дал. Удивительный батюшка. Кира его тоже любит, я знаю, и тоже с ним знакома.
С детства, да. Мы же
в тех же краях.
С детства его книги были у нас дома. Сейчас он служит в Абакане. И удивительно, что храм, где он служит, оказался рядом с домом моего дяди, моей тети. Да, и когда я рассказывала об этом, когда тетя Оля переходила тоже в Горний мир, это было не так давно, мама приехала туда, в Абакан, и пошла в ближайший храм, чтобы батюшку просто привезти и исповедь, и причастить, а там был отец Геннадий, ты представляешь?
И
то
он причастил.
Все это время я через тебя с отцом Андреем взаимодействовала, естественно, и с отцом Геннадием, потому что они неразрывно до сих пор связаны. Сейчас отец Андрей в Москве, поясним для наших слушателей,
да.
А отец Геннадий там в Абакане. Да, в Абакане.
И остается духовным наставником
там,
этой семьи.
35
да.
лет я знаю о имя отца Геннадия, грубо говоря, да. И он приходит и фактически помогает вот моей тёте.
Так же, как тогда сидел,
Оля,
так же ходит на требы. Да,
да, перейти в мирной. То есть вы представляете, как это все связано удивительным образом?
Ну, нам кажется иногда, что прийти к Богу только через скорбь, ну, как бы, ну, часто... сценарий такой, назовем так, он именно
ну,
через
Ну, это так
скорбь.
И бывает
да.
ведь часто, отец Николай.
А тут
не через
скорбь. От добра,
радости.
Да, наоборот, от радости, как бы от того, Богу. Что просто... Ну,
люди
чего-то...
были переполнены, и им надо было это
куда-то дальше.
Дальше двигать.
Да.
Ну, у матушки-то как раз не от радости.
Нет, они же поехали куличи-то освещать от радости оба. Да, потом она догнала. Вот Господь так ответил на ее вот эту дерзновенную молитву, что они сохранили свою любовь. То есть они не разошлись, когда он пришел к вере. Просто он сначала пошел, а она потом пошла за ним. И как-то Господь все же восполнил. Он через некоторое время создали общину в Лесосибирске, потом община его выбрала священником. Как в апостольские времена, он стал священником, и она стала матушкой, и как бы люди вокруг них уже группировались и приходили к вере благодаря им. Отец Андрей крестил в Ангаре, и все это так красиво было, и он до сих пор этих традиций придерживается. Я знаю, что одного из членов общины он крестил в пруду на Войковской. Вот, так что, да, отец Андрей таких апостольских традиций. И отец Геннадий, да, тоже такой же, потому что он же из протестантизма перешел в православие, осознанно уйдя из своей общины.
Из немецкой семьи он.
Да, которая отреклась от него, эта община. Они с матушкой Лидией вдвоем ушли. Вот, и он взял самое лучшее, и очень осознанно взял из православия все самое прекрасное, изучив православие, он как раз понял, что истина там, а он, по-моему, физик-ядерщик, то есть у него,
там
я
вот
боюсь соврать, но...
Он аристократ такой, да. Интеллектуал, конечно.
И там голова просто, он один из самых интересных богословов, наверное, современности.
Вот совершенно не специально не знала, что у нас тема зайдет, но я сегодня, перед тем, как ехать на Светлую историю, ждала ребенка, читала книгу отца Геннадия Фаста, который называется «Христос». Он там по-разному раскладывает упоминания о Христе в разных религиях, в апокрифах в том числе. Я думаю, вот как отец Геннадий все собрал в одном. И ты сейчас его
вспоминаешь. Он, кстати, книгу про Святую Троицу хотел писать, я вот не отследила этот
момент. Вот про Богородицу есть, у него про Христа есть. Вот про Святую Троицу не знаю пока. Ну и лекции у него потрясающие, они всегда доступны. Мы не знали, что об этом заговорим, но раз вспомнили,
то на лекции у него я слышала, как муха летает. То есть настолько
там
была тишина,
просто...
все так...
Вот есть такие... А где он проводил, в Москве где-то?
В Москве, когда приезжал к отцу
Андрею
на службе.
Ну, он там у себя проводит в Абакане, их просто выкладывают в интернет.
Нет, у нас он прямо читал вот за трапезой в нашей общине по апокалипсису. Кстати, мало кто берется за эту тему, и вот впервые, наверное, мы так вот слушали и узнавали какие-то для себя вещи, каким придет к нам Господь Христос. В общем, это такой пастырь удивительный, конечно, и я тоже рада, что знакома с ним. И вот так он приводил людей к вере. Вот, отец Николай, что скажете?
Да. Какая программа у нас сегодня. Да.
Я прям вздохнул так. Что тут скажешь? По-настоящему дух дышит где хочет, и не знаешь, где в следующий раз, да, вот он будет действовать. Потому что одна из главных задач христианина – не перестать удивляться. Потому что когда Господь говорит, будьте как дети, там много разных таких граней, пытается понять, а что он имел в виду. Я услышал однажды такое толкование, что не переставайте удивляться. Потому что дети, они отличаются от взрослых тем, что у них все время что-то бывает интересное. Они что-то
кожа тонкая, да? Мы начерствеем потом.
И вот нам нужно жить так, чтобы не перестать удивляться. Даже, например, если уж возвращаться к нашей обыденной жизни, мы собираемся в храме, в основном это по воскресеньям. И очень интересно удивиться, когда ты поешь про Пасху, например, в ноябре, или в декабре. Или бывает такое, что Рождество Христово и воскресный день, они рядом. То есть только что вот Рождество, вот бывают такие совпадения, да, там, и тут же вот на следующий день там. То есть это вот тоже все время заставляет немножко так, не то что удивиться, а немножко вот так вот оживиться, живо воспринимать. То есть как, потому что Пасху ждать мы понимаем, мы знаем, когда весной она бывает. Все нас к этому ведет весь пост. А вот еще раз удивиться Пасхе, просто среди недели, когда вот просто в обычный день или летом в отпуске поговорить о Пасхе, о воскресении Христовом, вот это как раз-таки то, что нас может расшевелить немножко.
И сейчас будет такой праздник, Рождество Христово, да, мы его ждем. Я слышала, когда отец Андрей Щенников сказал такую мысль, что в этот праздник мы все можем себя почувствовать, ну, не детьми, хотя хочется, да, быть именно детьми в этот период, а родителями. То есть, когда он родился, мы все призваны стать его родителями. Он немощный, маленький, нежный, лежит в колыбели, а мы можем его как бы согреть как родители.
Это такая...
Такая вот мысль.
Тяжелая для осознания.
Ответственная, мысль. Да.
Да. Все-таки его божественную ипостась мы не можем умолять.
Но как человеческую... мы можем воспринять такую ответственность. Ну, что-то в этом есть. Ну, конечно, в этом есть, да, но просто подумать нам, видишь, я эту мысль забросила, а часто наш закончился. Вот, поэтому я благодарю вас всех за такие интересные истории. Отец Николай, спасибо огромное. У нас в гостях был отец Николай Катан, клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вишняках. В студии были мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. И мы рассуждали на тему неожиданного, необычного прихода к вере человека. Пожалуйста, пишите нам свои истории. Мы их зачитываем, и мы их проживаем вместе с вами. Это очень трогает души, не меньше, чем любая из историй, которая звучит в нашей студии. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на всех ресурсах «Радио Вера» во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. А мы на этом с вами прощаемся. Программа будет снова в эфире через неделю, в понедельник, 18:00. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Светлые истории.